Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Здравствуй, Стас.
Привет, Юлия, всех приветствую.
Напишите, как у нас, во-первых, со звуком, потому что у нас стоит новый микрофончик. Будем надеяться, что на этот раз оно... Что желание публики, почтеннейшей публики, которая давно его высказывала, исполнится. Кроме того, извиняюсь, что у нас была тут накладка. Мы случайно включили на 15 минут раньше стрим. Но, как вы видите, мы создали второй. Вот мы они, вот он Стас. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками. А что касается своего канала, то Стас, как всегда, отрекламирует его сам.
Да, на канале Белковский 2 дня назад была премьера «Путин и чудовище». Это специальный выпуск, очередной эпизод проекта «Время Белковского», сит-даун-шоу «Время Белковского», в котором говорится о том, как в голове Путина формируются эти чудовища. Думаю, что некоторых из них мы сегодня обсудим в нашем дежурном по эпохе. А через 2 дня премьера очередного эпизода проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком по Зинаиде Пронченко, так что прошу любить и жаловать, смотреть и слушать и подписываться на канал Белковский.
Да, собственно, о чудовищах. Я думаю, что... Зато, кстати, у нас в качестве компенсации за сорванный стрим, господа, целых 2 кота, так что ставьте лайки. Но в качестве чудовищ, от которых чудовища. Я уже думала, что мы все по поводу Крокуса слышали, но тут Следственный комитет только что возбудил уголовное дело в связи с финансированием террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. И пишет, что средства, поступавшие через коммерческие организации, в том числе через украинскую Burisma Holdings, в течение последних лет использовались для финансирования терактов на территории РФ и за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей. Напоминаю, ну, собственно, лучше ты расскажешь нам, что такое Burisma, потому что это, конечно, сказка в квадрате.
Ну, фактически это означает,
слушай,
что... Да. Фактически это означает, что обвинение в финансировании терроризма будет предъявлено лично и непосредственно Джозефу Байдену, нынешнему президенту США. И поскольку по этой статье в РФ предусмотрено пожизненное заключение, то, может быть, это и станет поводом, наконец, приостановить мораторий на смертную казнь и провести публичный процесс над Джозефом Байденом в прямом эфире с вынесением ему смертного приговора. А, соответственно, вся деятельность российских спецслужб с этого момента будет направлена на то, чтобы доставить Джозефа Байдена на суд. Компания Burisma – это нефтегазовая компания, достаточно крупная по украинским меркам, которая подконтрольна нескольким лицам из близкого окружения бывшего президента Виктора Федоровича Януковича. Ключевая там фигура – бывший министр Николай Злачевский. И во времена президентства Януковича эта компания всячески налаживала связи с американской и европейской элитами, которые совершенно не гнушались такого типа коммуникациями с окружением Януковича. Поэтому там был весьма цветастый совет директоров, в который, Burisma, в который входил и сын Джозефа Байдена, Хантер Байден, что давно уже стало поводом для большого скандала, ни к чему пока в юридическом смысле не ведущего. Там был и бывший президент Польши Александр Квасневский, который, кстати, у Владимира Путина вызывает особое и отдельное раздражение. Путин обиделся сильно на Квасневского еще в конце 2004 года, когда этот человек был еще действующим президентом Польши, и сыграл с точки зрения Путина весьма деструктивную роль во время первого Майдана, Оранжевой революции, поскольку не дал возможности, ну, был одной из тех фигур, кто склонил Леонида Кучму, президента Украины, в общем, не разгонять Майдан, а наоборот пойти на переговоры и фактически легитимировать результаты революции, то есть победу Виктора Ющенко. И недавно, кстати, вышли мемуары Квасневского, в которых он очень красочно описывает события тех дней, и в частности, приводит факт, который официально еще ни разу не оглашался, он был известен только неофициально и без прямых доказательств, что в качестве переговорщика по урегулированию ситуации на фоне Майдана Владимир Владимирович Путин предложил Бориса Николаевича Ельцина от лица Российской Федерации. Ну, что доказывает, во-первых, что коммуникация Путин-Ельцин всегда существовала и не прекращалась. И, во-вторых, что Борис Николаевич Ельцин был мощным тайным орудием в руках Путина. И это так напугало всех остальных участников, что, в общем, они уговорили Путина так не делать. И сошлись на том, что должны быть только действующие политики, в результате чего Путин назначил своим представителем Бориса Вячеславовича Грызлова, тогдашнего спикера Государственной Думы. Но это, естественно, ничего ни в какое сравнение с авторитетом и весом Ельцина. Вот. А еще представителем был Виктор Степанович Черномырдин, посол в Украине, тогда бывший премьер-министр. Но Квасневский пишет, что несмотря на то, что Черномырдин был наиболее адекватным представителем российской стороны, он все прекрасно понимал, и ему можно было все объяснить и о многом договориться, проблема была только в одном. Он не имел прямой коммуникации с Путиным и влияния на российского лидера, поэтому его участие в этой переговорной группе было, оказалось во многом бессмысленным. А потом второй раз Квасневский разозлил Путина тем, что была такая группа Квасневского Кокса, которая готовила, Кокса в хорошем смысле, это имя собственное, которая готовила Украину к подписанию договора о соглашении об ассоциации с Евросоюзом. Это, соответственно, в 2013 году, 2012-2013 годах при Януковиче, когда Янукович не только делал вид, но одним полушарием мозга и думал действительно подписывать это соглашение, а другим пытался продать Российской Федерации отказ от его подписания, то есть расторговать эту ситуацию, что и привело в конечном счете к Майдану 2, к революции достоинства. Ну, привело общее неприятие, на мой взгляд, Януковича украинскими элитами и активной частью украинского общества. Но это скандальная история, это и позорная довольно для украинской власти по поводу соглашения об ассоциации с Евросоюзом, там была важным поводом к тому. Вот. И там еще присутствует видный ЦРУшник, один из бывших руководителей ЦРУ, США Кефер Блэк, и кто-то еще, и это мы все перечисляем членов совета директоров Буризмы. Поэтому, если на них посмотреть, то совершенно очевидно, что, конечно, они стоят за терактом в Крокусе. А как тоже еще это может быть? И присутствует то, что там был Хантер Байден. Не прекращается история о том, за что Хантер Байден получал 50 тысяч долларов в месяц. Вовлекал ли он своего отца, тогда вице-президента Соединенных Штатов Америки при Бараке Обаме, в какие-то бизнес-дела, пытался ли он что-то лоббировать и продвигать, это так до сих пор не ясно. Это предмет, собственно, многолетнего расследования в США. В свое время Дональд Трамп, будучи президентом, рассчитывал на помощь Владимира Зеленского в этом расследовании, но помощи не дождался, что, на мой взгляд, есть отдельный самостоятельный фактор и источник обиды Трампа на Зеленского, который заставляет Трампа еле-ка возможно блокировать масштабную финансовую помощь Украине сейчас, используя рычаги его влияния на республиканскую партию и республиканцев в Палате представителей Конгресса США. Вот. Так что Кремль определился с тем, кто за всем стоит. Безусловно, стоит семейство Байденов. И это, так сказать, ради такого приключения, до такого приключения стоило дожить. Ясно, что такое объявление, это было сделано сегодня официальное объявление Следственного комитета. Его сделал в аудио-видеорежиме представитель Следственного комитета, генералка, как сейчас принято говорить, феминитивами, Светлана Петренко. Это не оставляет сомнений, что, конечно, такая версия согласована с Владимиром Путиным лично, иначе бы ее не оглашали. Вот такие чудовища вызревают в головах Путина. А что там у него еще творится, кстати, смотрите в программе «Путин и чудовище» на канале Белковский.
Ну, слушай, извини, что я не могу не продолжить эту тему, потому что как бы уровень неадекватности это уже вот вроде как рассказывал, что болгарские медсестры специально по заданию Израиля заражали СПИДом в госпиталях детей ливийских. Ну, это просто реально уже какие-то, я не знаю, что следующее будет Байдену предъявлено.
Так, я думаю, что следующий
будет... Может быть, наведение порчи на Путина. То есть это уже просто реально средневековый уровень какой-то.
Нет, ну зачем обижать средневековье? В нем было немало прекрасного. Замечательная эпоха в истории человечества. И как во всякую эпоху, там было хорошее и плохое. Я бы здесь не рассматривал это в темпоральном, так сказать, режиме. Все тем, потому что мы дежурные по нынешней эпохе. И будем в основном описывать ее, если можно. Нет, это психологическое состояние вполне конкретных людей. Владимир Путин лично и непосредственно. Вот такое там вызревает. И я думаю, что следующим будет обвинение Соединенных Штатов спецслужб США и Украины в том, что они устроили наводнение в Оренбургской и Курганской областях и взорвали дамбу в Орске. Причем, может быть, даже они не взрывали, а это уже вчера же официальный подрядчик по строительству этой дамбы в Орске, освоивший миллиард рублей, заявил, что эту дамбу съели грызуны. Это была его совершенно публичная версия. Это не какие-то слухи или утечки не со стороны третьих лиц, а подрядчика непосредственно. А еще в прошлом году нам говорили о том, что американские спецслужбы с территории Монголии запускают на РФ территорию чумных сурков. То есть сурков, зараженных чумой. Из-за того, что нет достаточной инфраструктуры государственной границы, которая позволяла бы контролировать перемещение животных, там и людей-то нет инфраструктуры, но животных тем более, то, значит, чумные сурки, чумные сорки, да, все время делаю оговорку по Фрейду, чумные сырки. Чумные сорки расползлись по территории Российской Федерации с целью создать эпидемию современной чумы. Видимо, эти чумные сорки, значит, не только эпидемию чумы создали, но и съели дамбу, тем более Оренбургская область от Монголии относительно недалеко. Ну, да, они-то таки дошли. Вот. И, кроме того, как сообщили нам сегодня, в результате наводнения в Орске залило радиолокационную станцию «Воронеж-М», находящуюся там. Станция «Воронеж», ну, это ее производство, промышленное название, расположена в нескольких местах Российской Федерации, в частности, в старом городе Орске, и предупреждает она, это система предупреждения, раннего предупреждения о ракетном нападении. Ну, тут ясно, что интересы США и Украины прослеживаются в полный рост. Что-нибудь такое мы бесспорно услышим. Мы узнали сегодня, тоже сегодня.
Генетически модифицированные были грузуны.
Ну, разумеется, там зубы страшные совершенно зубы, сделаны еще из титана, до полученного, кстати, с МПО «Ависма», предприятия, входящего в состав российских технологий, до всяких санкций, там через «Боинг» и все прочее. Дамбу съели, в этом нет ни малейших сомнений. Сегодня же мы узнали, что в чем загвоздка вербовки таджиков, этнических таджиков, граждан Таджикистана для осуществления терактов на территории Российской Федерации. Что послом Украины в Таджикистане работает господин Евдокимов некто. А если кто не знает, господин Евдокимов еще несколько лет назад был руководителем службы внешней разведки Украины. С точки зрения околокремлевских источников, это бесспорно доказывает, что исполнители терактов в Кроксе были наняты украинскими спецслужбами. Ну и так далее, и так далее. То есть я думаю, что все это будет идти по нарастающей в ближайшее время, потому что это безумие, оно все очень тщательно структурировано. То есть становится понятным, что ну, США должны быть обвинены в преступлениях апокалиптического масштаба. Это и должно быть основанием и обоснованием всей дальнейшей политики Владимира Владимировича Путина по всем фронтам. Но ничего более крутого, чем публичный процесс над Джозефом Байденом, как виновником не только терактов в Крокусе, как я понимаю, целой серии терактов с устранением каких-то общественно значительных лиц. Каких лицах идет речь? О Дарье Дугиной?
Навального отравили. Что ж ты такое не догоняешь?
Нет, Навального отравить не могли. Нет, тогда, в 2020-м, да-да. Сейчас, конечно, они отравить его не могли, поскольку он находился плотно под опекой Федеральной службы исполнения наказания, а там мышь не проскочит, его специально даже перевезли в колонию Харп, чтобы усилить меры безопасности, не дать ему погибнуть. Нет, тут в этом году с ней, те не могли ничего сделать уже, тем более шла война. Во время войны мобилизация всех сил и средств предельно. Почему не сработало в Крокус-Сити-Холле? Ну, видимо, потому что американцы дали неправильную установку. Специально, чтобы обмануть Российскую Федерацию, они сказали, что теракт будет на концерте Шамана Ярослава Юрьевича Дронова 9 марта. А он случился на концерте Пикника 22-го. Это же специально дело, чтобы всех обмануть, очевидно. Зачем давали утечку-то? Специально дали, но вот так, чтобы никто не... Все готовились к 9-му, где... а случилось 22-го, когда уже все расслабились и решили, что можно отдохнуть. И тем, значит, кто в Российской Федерации сегодня, тем представителям элит, кто аплодирует такому изощренному хитромудрию, я хотел бы напомнить, что вот когда тоталитарный режим переходит в такую фазу, впрочем, вполне хорошо описанную не только в антиутопиях всех, это же типичный какой-то казус из 1984 Джорджа Оруэлла, но проходит стадии, которые мы, ну, так сказать, наши непосредственные предки прожили в советской истории, мы застали уже хвост этих событий, когда такой абсурд был, но он не был таким масштабным и кровавым, как сегодня, то как раз элитарии, близкие к престолу, могут очень сильно пострадать. Причем по причинам очень труднообъяснимым, в решающий момент они могут оказаться японскими, монгольскими, какими угодно шпионами, организаторами запуска сорков. Все же это налагается еще на распил бабла, как важнейший фактор.
Участниками Байдена.
Да, конечно, экономики распила, отката и заноса. И все это будет использоваться для того, чтобы отодвинуть одних от кормушки, придвинуть других. Да, поэтому ко всем относятся, как говорил министр-администратор в пьесе Шварца «Обыкновенное чудо». И нынешняя лояльность определенной части российских элит происходящему и готовность этому всему аплодировать всеми возможными ушами поспешная и незрелая. Грозит вот это все безумие, грозит всем, как это всегда бывало в истории тоталитарных режимов на протяжении существования человечества.
Так вот, понимаешь, меня в данном случае интересует внешнеполитическое измерение этого дела, потому что я просто пытаюсь себе представить на месте Белого дома, на месте там Байдена, Салливана, Бернса, которые, в общем-то, мы видим, что, скажем так, в США и Европе есть некоторая усталость от войны, и они бы уже, наверное, готовы были махнуть на всех рукой, но тут они слышат, что оказывается, они это финансировали через, что оказывается, президент США Байден финансировал через Бурисму теракт в Крокусе. Этого, я не знаю, вот я просто пытаюсь себе представить на месте, я не знаю, какого-нибудь человека, который определяет американскую политику, это слышит. Что с ним случается? Это, как бы, по-моему, психическое воздействие, как мозги в микроволновку сунуть. Просто крыша вылетает.
Нет, тут на это Владимир Владимирович Путин, условный коллективный Владимир Владимирович Путин, ответил бы, что, опять же, он не первый начал. Что прецедент создала та сторона, выписав ордер Международного уголовного суда на его задержание. Из-за чего Владимиру Владимировичу Путину приходится перед каждым зарубежным визитом оценивать, могут его там арестовать или нет. И можно ли верить гарантиям Бразилии, которая обещает, что его не арестуют на саммите Большой Двадцатки в ноябре или нет. Поэтому с его точки зрения это симметричный ответ. Ну как, если вы собираетесь меня арестовать на полном серьезе, тогда я на полном серьезе могу арестовать вас. А что ж такого-то?
Слушай, ты знаешь, ты действительно абсолютно прав. Но мне кажется, что там есть еще одна злокозненная вещь, которая, правда, вряд ли выстрелит, потому что, наоборот, скорее скомпрометирует все это разбирательство по Бурисме. Но мне кажется, что они еще хотели актуализировать историю с Бурисмой, тем более, что вот ты сказал, что Трамп обижен на Зеленского, что Зеленский не дал хода делу Бурисмы. Но я слыхала, что и Байден обижен на Зеленского, потому что Зеленский не стал грудью на защите Байдена. Он так почел отойти в сторонку. И я слыхала версию, что на самом деле достаточно прохладное отношение Байдена до войны к Зеленскому было именно этим обусловлено. Так я нескромный вопрос тебе хочу спросить. Вот ты сказал, там идет расследование. Что с твоей точки зрения там было? Господин Злачевский, верный янычар Януковича, после того, как Янукович пал, в попытке спастись, назвал себе в борт Бурисмы вот всех этих прекрасных людей. За что они деньги-то получали?
Я думаю, что Хантер Байден, во всяком случае, получал, безусловно, это за лоббирование на уровне отца. Ну, это же говорится во многих источниках и косвенно утверждается даже в мемуарах самого Хантера Байдена. Вышедших вот незадолго до начала спецоперации Z. Я к стыду своему забыл, как они называются. Эти мемуары, они очень увлекательные, потому что, в общем, там все говорится достаточно откровенно, в том числе о наркотиках, о проститутках. Может быть, естественно, приводится не 100% фактов, но определенная часть приведена, совершенно ничего не скрывая. То есть, как это принято в американской гуманитарной культуре, видимо, автор хотел подкупить аудиторию откровенностью и глубиной своего раскаяния за плохие годы своей жизни. Но, конечно, ну, собственно, по разным свидетельствам, которые мы видели с тех пор в открытых источниках, нынешний президент США не совсем уклонялся от обсуждения каких-то деловых вопросов. Неизвестно, обсуждал ли он темы, связанные с Бурисмой, пока об этом официально не говорил. Ну, в смысле, в авторитетных открытых источниках не говорилось. Но утверждалось уже, что он обсуждал темы с другим, с китайским клиентом Хантера Байдена Е Цзиньпином. Энергетическим бизнесменом, который, правда, как потом выяснилось, оказался авантюристом, действовавшим на свой страх и риск. Его, так сказать, аналог Е Цзиньпина есть, кстати, в сериале «Карточный домик». Вот, и в итоге он попал в Китай под раздачу и, кажется, сел в тюрьму надолго. Но на определенном, пока он не сел в тюрьму, он, так сказать, был вполне клиентом все тех же Хантера Байдена и его лоббистских усилий. И пользователям его лоббистских усилий. Поэтому да, если там копать дальше, то вполне возможно, что, так сказать, что-то такое, задевающее репутацию Джозефа Байдена, там есть. В таком случае, член совета директоров Бурисмы, у них не могло быть иллюзий относительно того, на кого они работают. Конечно, они работали на такого классического крупного бизнесмена и чиновника эпохи Януковича. Виктор Федорович Янукович, кстати, находится в Российской Федерации, и ничто не мешает задать ему вопросы по поводу Бурисмы, если и того, как был организован ее бизнес, если они есть. И он не сможет уклониться от ответов на них, причем вряд ли его будут вынимать из нафталина такого случая. Ну, если будут вынимать, то только для того, чтобы Янукович публично подтвердил, что да, типа вот чуть ли не сам лично давал деньги Хантеру Байдену для решения каких-то вопросов в Вашингтоне.
Да вот у них действительно есть живой свидетель, хотя там Злачевского надо спрашивать. Слушай, есть еще несколько потрясавших меня новостей. Сначала я все-таки наши внутренние российские. Это, конечно, губернатор Белгородской области Гладков, который заявил не больше не больше, что значит, вот сельхозтехника, она не защищена от дронов. И, соответственно, не будет выплачиваться ущерб по страховке, если прилетит дрон в сельскохозяйственную технику. И у меня просто возникает технический вопрос. Где будет российский фермер, российский крестьянин покупать РЭП, военного класса РЭП, который защищает от дронов, который и на фронте не очень продается? И я не знаю, может быть, если РЭП теперь в России можно покупать, чтобы защититься от дронов, может, ну хотя бы там продажу оружия начнут свободную. За что я глубоко за?
Ну, в военторге, во-первых, можно все купить. Это мы знаем еще с 2014 года из уст Владимира Владимировича Путина. Но, конечно, здесь Вячеславу Владимировичу Гладкову, видимо, не дают покоя лавры покойного Евгения Викторовича Пригожина, поскольку де-факто он выступает за приватизацию и сетевизацию вооруженных сил. Он заявил, что спасение крестьян – дело рук самих крестьян, и они сами должны создать систему ПВО. Ну, следующим шагом, значит, недорогие россияне действительно должны взяться за оружие, создать штурмовые отряды, а там, глядишь, и рои дронов с искусственным интеллектом, которые, как многие прогнозируют, станут важнейшим инструментом войны в ближайшем будущем. И тогда уже, а зачем нужны вооруженные силы Российской Федерации и вообще легитимная власть? Тогда как, ну, вот это, видимо, и есть сценарий перехода от Владимира Путина к некой постпутинской политической реальности, который, сам того не желая, губернатор Белгородской области огласил. Российскому многонациональному РФ народу поручается защищать себя от агрессора, и многонациональный РФ народ решает это.
А, так, скажи мне тогда вот что, по поводу, продолжая историю с тем же самым РЭП. Дело в том, что в последнее время я заметила во всех видео на всей российской бронетехнике, ну не на всей, но на многих, действительно стоит РЭП. Я, честно говоря, очень удивилась, потому что, ну, по разговорам, которые я вела, было ощущение, что РЭП, ну просто Россия не сможет провести столько РЭПа, я стала спрашивать, я стала говорить, ничего странного, весь этот РЭП действительно не произвела Россия, его произвел Китай. То есть, обращаю ваше внимание, что Китай поставляет России в промышленных масштабах уже даже не дроны, которые, ну, в принципе, являются технологией двойного назначения, может, свадьбу снимать купили, а военный РЭП, который, собственно, стоит на вооружении китайской армии. И вот это, что это означает?
Ну, китайцы, американцы давно пытаются предъявить Китаю какие-то претензии такого типа. Китай всячески категорически отвергает. Я думаю, что официальных поставок вооружений из Китая в РФ действительно нет. Но не далее, как сегодня, в Wall Street Journal была примечательная статья, большая, на схожую тему, о том, что в России, оказывается, вполне себе владеет технологиями и оборудованием Starlink имени Илона Маска. При том, что их поставки в РФ запрещены, причем с двух, собственно, сами поставки Starlink в РФ запрещены Соединенными Штатами Америки, и как бы Илон Маск утверждает, что он, так сказать, не имеет к этому отношения, ничего не может об этом знать. Соответственно, Российская Федерация запрещает использовать технологию Starlink на своей территории, чтобы, не дай бог, люди не получили какой-то интернет неподконтрольный государству и его надзирающим органам. Но каким-то образом Starlink'и явно проникли. Вот, собственно, это главная тема этого материала Wall Street Journal. Они в товарно-промышленных количествах проникли на российскую территорию и активно используются вооруженными силами РФ на фронтах. По мнению авторов этого материала, это для контрабанды этого используются самые разные страны, но и компании, в том числе зарегистрированные в странах евроатлантического мира. Поэтому здесь стоит вопрос о том, обладает ли США действительно действенным инструментарием контроля над соблюдением санкционного режима. Я бы не стал драматизировать эту ситуацию, считаю, что да, частично обладают. Вопрос в том, насколько этот инструментарий приведен в полную боевую готовность, скажем. В финансовой сфере мы видим уже, да, что и китайские банки, и турецкие, значит, дают задний ход и отказываются обслуживать платежи, если есть малейшее подозрение на то, что они могут быть связаны с подсанкционными лицами или оборонно-промышленным комплексом РФ. Вот уже даже в дружественных странах Центральной Азии закрывают российскую карту МИР и так далее. Но, видимо, в смысле технологической контрабанды это пока не налажено, и Российская Федерация этим активно пользуется. А по моим данным, все же проблемы есть. Они есть в том числе абсолютно в гражданской, не военной экономике. том числе даже там для, например, там таких примеров десятки, если не сотни, с газоперекачивающими станциями для нефти и газопроводов. И поэтому тех людей, которые что-то в этом понимают, которые непосредственно отвечают за технологическую стабильность ряда ключевых отраслей российской экономики, избыточного оптимизма и иллюзий нет. Но пока запас прочности имеется, конечно, он постоянно подпитывается этими контрабандными подставками, на которых формируется в современном мире целое новое поколение миллиардеров.
Там интересных миллиардеров. Я как раз не совсем о контрабандных поставках, я о другом, что мне кажется, что эта история, это просто один из признаков стратегического союза России с Китаем, о котором, кстати, пишет Александр Габоев, Foreign Affairs, последняя статья, совершенно прекрасная статья. Да и ты, собственно, что-то об этом писал, когда рассказывал, что все, российский автопром кончился, но его заменил китайский.
Ну, сейчас вот обнародовано недалеко, как вчера, заявление, там, кажется, это называется, примерно, это неважно, как точно называется, экспертный совет Государственной Думы по автомобильной промышленности, возглавляет его генеральный директор АвтоВАЗа, бывший министр транспорта РФ Максим Соколов. Заявление совета имени Максима Соколова выдержано в алармистских тонах. Там идет речь о том, что поставки экспансии китайского автопрома на российский рынок ведет прямо-таки к гибели российского автопрома. Потому что уже в ближайшее время производство на российской автомобильной продукции сократится на 50%. Заводы перейдут в односменный режим работы и будут полностью прекращены все НИОКРы, научно-исследовательские опытно-конструкторские работы. Следующий шаг уже просто отмирание автопрома. Надо сказать, что пока российский автопром собирал автомобили из недружественных стран, такого алармизма не было. А вот как только связались с Китаем по полной программе, тут все основания для алармизма возникли. Поэтому, на мой взгляд, стратегического партнерства Китай и РФ быть не может. Всего качественная разница приоритетов участников этого виртуального партнерства. Китаю нужны ресурсы, самые разнообразные, для давления на Соединенных Штатов Америки. Российской Федерации нужно доводить до логического конца начатую Путиным Четвертую мировую войну, цель которой обрушение американ-центричного мира. Поэтому Китай рассматривает РФ как инструмент. И там, где он видит возможность эффективного использования этого инструмента, там его используют. Это не противоречит... То есть когда я говорил о поставках РЭБов, я имел в виду, что официальных поставок из Китая в РФ с очень высокой вероятностью нет. То есть тех, которые можно предъявить Пекину, что вот китайский РЭБ официально пересек российскую границу и попал на вооружение российских вооруженных сил. Или зажиточных крестьян Белгородской области имени Вячеслава Владимировича Гладкова. Нет, это, скорее всего, не так. Китайцы работают технично. Они могут способствовать нелегальным поставкам значительной части этих вооружений, запчастей и всего прочего на российскую территорию. Бесспорно, поскольку это инструмент давления на США. Еще один инструмент – это попытка Китая сыграть ключевую роль в прекращении войны в Украине. Фактически потому
что... А что ты об этом слышал?
Ну, Китай активизировал снова свои усилия, уже отправился в многоплановый вояж представитель Китая по этому вопросу Ли Хуэй, бывший посол, 10 лет он был послом Китая в Москве в свое время. Собственно, из-за оскорбления этого Ли Хуэй лишился скоропостижно поста секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов. Вот моментально причем, потому что Киев чувствителен к этому ко всему и понимает, что не надо китайских товарищей расстраивать.
Это вам не Илона Маска.
Да, совершенно не нужно, разумеется. Ну, с Илоном Маском, мне кажется, украинская страна тоже жалеет о том, что было сказано, но уже поздно. Илон Маск все-таки тоже человек чувствительный, такой, сказать, нежный по-своему. Он не сразу забудет все то, что он про себя узнал в определенный момент, и он продолжает утверждать, что публично, что вступление Украины в НАТО, безусловно, будет означать ядерную войну. Я так вовсе не считаю, и не уверен, что так считает Илон Маск, но, по крайней мере, он об этом говорит. Он так обозначает свою политическую позицию. Вот. И сейчас, как мы знаем, на середину июня Швейцария предложила провести в Люцерне конференцию по мирному регулированию в Украине, которая типа то ли построена, то ли не построена на мирном плане Зеленского, но все, который на сегодняшний день кажется совершенно нереалистичным, не только Кремлю, но и много кому. Но вот сегодня по этому поводу именно министр иностранных дел РФ Лавров прибыл в Пекин, где был принят не только китайским коллегой Ван И, но и великим председателем Си Цзиньпином. И там прозвучало, что позиция Китая, что любая конференция без РФ не имеет никакого смысла, а РФ заявила, что даже если его пригласят на конференцию в Люцерне, то они поедут, поскольку концептуальные предпосылки конференции ее не устраивают. А более всего ее не устраивает, что Швейцария отказалась от своего многосотлетнего нейтралитета. Вот в 2014 году мы помним, что Владимир Путин пошел на некоторые уступки в отношении ситуации на Донбассе как раз после визита в Москву президента Швейцарии. И тогда Швейцария была приемлемым посредником. А вот сейчас, поскольку Швейцария присоединилась к санкциям против РФ, то она уже неприемлемый посредник. С точки зрения Кремля, посредничающей страной может быть только страна, не входящая в список недружественных, то есть та, которая не поддерживает санкционный режим. Китай может быть, Турция может быть, Швейцария не может. Но Китай, естественно, как самый мощный из стран глобального юга, если вновь использовать этот не нравящийся мне, но пока не нашедший себе должной замены термин, вот будет пытаться стать главным миротворцем бесспорно, поскольку это укрепляет его роль в современном мире. Это следующий мощный шаг, гораздо более мощный шаг, чем широко разрекламированное возобновление в Пекине дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, так далее. Опять же, чтобы задать должные рычаги давления на США для решения жизненно важных для Китая вопросов. От снятия технологического эмбарго до, конечно, судьбы Тайваня.
Напишите, господа, как вам наш новый звук и наш новый микрофон. Не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться как на Стаса, так и на канал Латынина ТВ. А у меня к тебе, собственно...
Можно я вставлю? Я забыл рекламировать свой Конечно. Канал, забыл сказать важную вещь. Что сразу после окончания нашего дежурного по эпохе на канале Белковский будет выпуск программы «Доброй ночи, малыши», Late Night Sit Down Show, в котором будет оглашено точное доказательство того, что у Путина нет двойников. Спойлерить, разумеется, я не буду, иначе программа «Доброй ночи, малыши» потеряет смысл, но призываю всех в 8 вечера по Москве это посмотреть. Спасибо большое.
А у меня к тебе еще два международных вопроса, две новости, одна из которых повергла меня в шок, а другая вообще в откровенный ужас. Начнем с той, которая повергла меня в шок. Это, конечно, история про Бразилию и про Илона Маска. Про Илона Маска мы уже говорили. Напоминаю, что бразильский судья Верховного суда, значит, там как-то там Твиттер в Бразилии фактически, насколько я понимаю, сейчас на грани запрета. И причем очень интересная формулировка. Там судья местного Верховного суда требовал от Илона Маска, по словам самого Маска, не только сносить аккаунты, закрывать аккаунты, в том числе и людей, которые являются видными бразильскими журналистами, видными бразильскими членами местного парламента, но еще и запрещал говорить, что это решение его судьи, а надо было говорить, что это внутренние правила самого Твиттера. Это я дословно цитирую объяснение Илона Маска. В конце концов, он наплевал, значит, на этого судью, сказал, что никаких ограничений не будет. И это впечатляет. Потому что я, конечно, понимаю, что этот судья не перебьет Путина с Буризмой, грызунами и Следственный комитет и так далее, но все-таки.
Ну, я думаю, что, дай волю американским определенным политикам, они сделали бы то же самое. И здесь дистанция между лидером флагманом свободного мира и Бразилией, и страной, где много диких обезьян, не так уж и велика. Да. Судья Морайс, о котором идет речь, фактически постановил, что мыло и веревку надо самим собой приносить, конечно. Но это и есть классический пример современной борьбы иерархических структур с сетевыми. Потому что государство не хочет выпускать это все из-под контроля. Предшествующую эпоху, как мы с тобой говорили, когда все решала Останкинская башня и контроль над ней условно, да, тогда государству было легче. Без государственных ресурсов ты не мог приобрести многомиллионную или миллиардную аудиторию и вещать на эту аудиторию. А также ты не мог ее приобрести без значительных финансовых ресурсов, поскольку любое медиавещание требовало большой инфраструктуры. Потом наступила эпоха сетевых структур, когда ни государство не требуется для организации вещаний, ни миллиарды долларов. Сделал себе блок, он приобрел
миллиард. И вот мы тут с тобой сидим такие красивые и получим всех.
Вот, значит, поэтому, конечно, иерархическое государство не хочет расставаться со своими инструментами власти. Оно будет бороться с этим и проиграет, мой прогноз. Но оно проиграет, естественно, в перспективе N лет. Это еще займет определенное время. То есть Маск победит судью Морайса, но не сразу. Кстати, надо сказать, что Маск здесь занимает ярко выраженную политическую, а не просто бизнес-позицию, поскольку там какие-то отдаленные районы Бразилии, единственным источником интернета для них является Starlink, и Маск уже сказал, что если его деятельность будет запрещена в Бразилии, то все равно он будет продолжать за свой счет финансировать этот интернет для бразильской периферии. Но это явный ход политика, человек, который хочет влиять на судьбу мира, а не просто бизнесмена, который подсчитывает миллиарды в собственном кармане. Ну, в чем мы никогда и не сомневались, в том, что Маска, безусловно, далеко идущие политические амбиции, но он реализует их уже в сетевом пространстве. Ему не нужно быть президентом США, условно. Потому что президент США – это не то же, что было раньше. И когда Владимир Владимирович Путин говорит, что мир не будет прежним, что он не будет американ-центричным в старом смысле, он во многом прав. Да, действительно, американ-центричным в старом смысле он во многом не будет. Потому что, тем более, он не будет Путина-центричным. И, разумеется, вообще все старые иерархические силы, а Владимир Владимирович Путин – ярчайший их представитель, и наиболее, так сказать, уверенный в правоте собственного дела, будут делать все возможное, чтобы милитаризировать сознание и продолжать войну, независимо от того, что они говорят формально, даже от того, что они думают формально. Потому что милитаризация, безусловно, она, вернее, иерархическое государство сегодня для того, чтобы защитить себя, требует войны. Это объективное требование времени. Если вдруг наступит долгожданный мир, которым правят идеи и технологии, то вопросов к тому, зачем нужно государство старого образца, станет гораздо больше. А сейчас, пока идет война, ясно, зачем оно нужно. Как, кто будет вооружать нацию, кто будет проводить всеобщую мобилизацию, принуждать людей к тому, чтобы воевать. Без государства этого старого недоброго это сделать невозможно. Поэтому как бы государства свободного мира не уверяли, что они целиком против войны и за мир, опять же, одним полушарием своего коллективного мозга, они еще и за войну. Я вот все больше прихожу к этому выводу, поскольку это позволяет нынешним правящим элитам сохранять старые схемы и механизмы управления народами и человечеством.
Вот, кстати, меня тут спрашивают, Маск когда на Марс? Я воспользуюсь случаем, чтобы отрекламировать. Мы, наверное, в воскресенье это поставим, потому что я с одним моим приятелем, технарем, который давний поклонник именно космической стороны Маска, записали большое красивое видео. А, собственно, что из себя представляет программа Starship, когда это полетит на Марс, и как это все устроено, чем это кончится для человечества. Там много вкусных технических подробностей. Я надеюсь, что в воскресенье все мы, когда это домонтируем, потому что там много монтажа, мы в воскресенье все это повесим. А вторая новость, которая меня просто ужаснула, это сначала, когда Байден надавил на Израиль, будем говорить честно, с требованием капитулировать перед Хамасом. И второе, когда Израиль действительно начал выводить войска из Газы. То есть, де-факто, выполнять требования Байдена. Я никогда не могла себе представить себе, что американский президент будет требовать капитуляции, будем говорить просто капитуляция перед террористами, потому что часть его избирателей сочувствует террористам, и ему важны их голоса.
Ну, я не расценивал бы это как капитуляцию, но это, естественно, капитуляции никакой не будет. Но это определенный уступ, ну, что там войска выводятся из Хан-Юниса, и Биби Нетаньяху сообщает нам, что, тем не менее, они войдут в Рафиях. Тем не менее, Хамас, естественно, чувствует себя несколько окрепшим. И сейчас вот Энтони Блинкен, Уильям Бернс, разумеется, директор ЦРУ, предложил уже сделку по обмене 40 заложников, на 900 заключенных, обменный коэффициент растет. И в этот момент Хамас заявил, что 40 заключенных, соответствующих приоритетным критериям, у него уже нет. Часть заложников погибла, умерла. Вот, из приоритетного списка, то есть из всех, кроме военных. Это, разумеется, ведет к дополнительному обострению внутри политической ситуации в Израиле, где многие считают, что Биби Нетаньяху не хочет завершать войну, опять же, по той же причине, поскольку это позволяет ему удерживать власть. И уж точно он не может ее завершать, не представ победителем. Вот сейчас, если он завершит ее в середине банкета, то ясно, что претензий к нему будет очень-очень много. Не только за провальную подготовку к войне и сам факт неудачного старта 7 октября, сам факт этой атаки, к которой Израиль был не готов, но и за развитие событий в дальнейшем. Поэтому, конечно, Биби должен оставаться премьером до тех пор, пока Израиль не объявит себя победителем. Но слишком драматизировать эту ситуацию тоже я бы не стал. Во-первых, сейчас посмотрим, что все-таки сделает Иран в ответ на уничтожение 7 старших офицеров Корпуса Стражей Исламской Революции в консульстве в Дамаске. Иран обещал ответ через 48 часов, они уже давно прошли, по-моему, прошло 72. Ответа пока нет. Судя по всему, масштабной войны, эскалации с вовлечением Хизбаллы и атаки на север Израиля не предполагается, а предполагаются какие-то точечные удары с помощью иранских прокси, в том числе все тех же хуситов йеменского движения Ансар-Алла. Посмотрим. Это от формата иранского удара тоже многое будет зависеть, и я думаю, что сейчас вот эта пауза, это осторожное подвисание связано еще с ожиданием этого удара, с тем, насколько Израиль будет готов. Вот. При этом США все-таки играют с двух рук. Да. С одной стороны, давят на Израиль, чтобы он смягчил свои позиции по сектору Газы. Сейчас по судьбе гражданского населения ключевой вопрос, который сейчас педалируется, это возвращение жителей в Газу, населения в Газу, которое было покинуло это в начале войны, в октябре-ноябре прошлого года. Это один из ключевых вопросов. Но вместе с тем Хамас все равно не получает какой-то сущностной поддержки со стороны исламского мира. И видно, собственно, интрига стоит в том, главное, кто все-таки будет управлять сектором Газы после войны, о том, что она закончится и закончится к так или иначе договоренностями между Израилем и соседними арабскими странами, практически сомнений нет. Ясно, что риторические там упражнения самые разные, но я думаю, что никто не вышел из соглашения Авраама, заметим, да, за полгода вот только что, так сказать, фиксировалось, слово отмечалось неуместно, фиксировалось 6 месяцев с момента начала этой операции «Железные мечи». Соответственно, партнеры Израиля не вышли из соглашения Авраама, в конечном счете не отозвали послов, и, видимо, к заключению соглашения между Израилем и Саудовской Аравией дело по-прежнему идет. Не случайно, собственно, новым премьер-министром палестинской автономии, палестинской национальной администрации, стал 69-летний человек по имени Мохаммед Мустафа, который фактически представляет интересы саудитов. Он 15 лет работал во Всемирном банке и должен быть понятен в этом смысле для американцев, но еще и он был консультантом вот этого, так сказать, главного саудовского инвестиционного фонда, за которым стоит наследный принц Мохаммед бен Сальман. Поэтому я думаю, что все будет продолжаться, пусть и не теми темпами, на которые Израиль рассчитывал с самого начала. Но то, что это прошло не теми темпами, что за полгода войны нельзя говорить о полном разгроме Хамаса, это, естественно, вопрос и к, опять же, состоянию самого Израиля. Его структуры, его власти и управления, включая ключевую из них израильскую армию, ЦАХАЛ.
Так вот, ты как раз сказал, что, смотри, нету поддержки исламскими странами Хамаса, и действительно, значительной частью разумных исламских стран, особенно те, которые управляются монархами, мы этой поддержки не видим. Зато мы видим просто сумасшедшую поддержку со стороны финансового основания Хамаса, которое называется БАПОР, сумасшедшую поддержку со стороны ООН, которая ведет себя, ну, почти как российская прокуратура в случае ситуации с Крокусом, поддержку со стороны американских университетов, и вот теперь реально будем говорить, называть вещи своими именами, поддержку террористов со стороны президента Байдена, потому что когда президент настолько могущественной страны сует палки в колеса. Вот ты сказал, что состояние ЦАХАЛ не позволило быстро провести операцию в Газе. Я могу сказать, что операцию в Газе прежде всего не позволило провести то, что Израиль заставляли драться не то что со связанными руками, а еще со связанными ногами и там подпрыгивать на одной ножке и каждый раз говорить, что, ребята, вы должны быть святее Папы Римского.
Ну, у тебя не было святее Папы Римского, я не могу сказать, что он следовал этим рецептам.
Нет, он не следовал этим рецептам, но один факт того, что он пытался, это и есть промедление, а промедление в любой такой операции, когда и так стоишь в ужасно невыгодных условиях.
Промедление, оно везде, но, собственно, оно ведь все больше симптомов того, что значительная часть западных элит совершенно готовых к сдаче Тайвань. это и, так сказать, развертывающаяся кампания по передислокации промышленности полупроводников. Этим занимается, в частности, сама корпорация TSMC, но, так сказать, все больше попыток фиксирует создание альтернативы тайваньской индустрии полупроводников в других странах и регионах мира, чем занимаются ключевые фигуры современного IT-сектора, например, глава OpenAI Сэм Альтман. Мы слышали, так сказать, восхитившие меня до глубины высказывания великого инвестора 74-летнего Рэя Далио, который фонд Bridgewater, который сказал, что куда надо вкладывать сейчас? Вкладывать надо в Китай, потому что из-за всех пертурбаций сейчас китайские активы сильно недооценены. Но дальше в подтексте выступления Рэя Далио звучало, дальше тоталитарный режим наведет порядок, то есть в том числе присоединит Тайвань, и тогда пойдет резко в гору. Наконец, все эти промедления с помощью Украины мы видим и дальше. Что, так сказать, с одной стороны, все на словах согласны с тезисом о необходимости защитить свободный мир от тоталитаризма, но выясняется, что защищать свободный мир от тоталитаризма нужно только, когда это не противоречит твоим мелким внутриполитическим интригам и интересам. Да, первый ли раз мы с этим сталкиваемся в американоцентричном мире? Нет, не первый. И война в Югославии, 25-летие, которое мы отмечаем, и война в Ираке. Это все так или иначе было принесение, так сказать, скажем так, были ситуации, когда глобальные ценности и необходимость их защищать приносили в жертву внутриполитическим интригам в Соединенных Штатах Америки. И во многом это и дало огромные козыри оппонентам США. И непонятно США как геополитической силы, поскольку я считаю, что вообще сами термины геополитика, геополитическая сила тоже уходят в прошлое. Это нечто весьма устаревшее. А США как оплоту ценностей свободного мира, какими они были во время Холодной войны и особенно, скажем так, считали себя таковыми после нее. Это же мы видим и сейчас, поэтому я говорю, Израиль не исключение. И все эти и интриги, вот интересно мне, кстати, а вот Дональд Трамп возьмет на вооружение, так сказать, акты и документы Следственного комитета РФ, чтобы бороться с Байденом. Это очень важный вопрос, потому что если все-таки ценности свободного мира важнее внутриполитических интриг и частных интересов, то Дональд Трамп должен сказать, что как бы я ни относился к Джозефу Байдену, и как бы я ни хотел его поражения на выборах в этом году, я не могу это воспринимать всерьез и морально поддерживаю американского президента в этой ситуации. Вот тогда можно будет считать, что Дональд Трамп выглядит как маяк определенных ценностей. А если же, что скорее, Дональд Трамп присоединится к Следственному комитету и скажет, вот, Джозеф Байден спонсор всемирного терроризма и члена его семьи, то это лишь подтвердит плохие предположения и опасения того, что Америка не готова отстаивать ценности свободного мира, а очень хочет делать гешефты, скорее, чем так. И здесь, конечно, в полный рост вырастает тень Владимира Владимировича Путина, который на стене будет бормотать, а я вам говорил. Не связывайтесь с Америкой, она вас подведет и подставит.
Я, честно говоря, сомневаюсь, что Трамп поддержит именно Следственный комитет, а что вот он напишет, что я же вам давно говорил, что надо разобраться с Буризмой. И действительно, Буризма исключительно плохо пахнет. И компьютер Байдена, и китайская сделка, и Big Guy, которому, значит, причиталась доля.
В этом нет ни малейших сомнений. Только если Дональд Трамп приверженец ценностей свободного мира, он не должен, так сказать, в этом смысле Следственный комитет подставил его. Да? Потому что игнорировать теперь эту историю нельзя, которую затеял Следственный комитет. Но, так сказать, сначала Байден, Трамп должен сказать, что он все-таки солидарен с президентом США, так сказать, в том, что все это полная ерунда, а потом уже говорить про буризм и все остальное. Посмотрим, как оно будет на самом деле.
Что ты знаешь о очередной псевдополитической, вернее, политической псевдопартии, которая создается в Кремле по образцу новых людей, только уже не Кириенкой, а наоборот, скажем так, большими скрипоносцами?
Нет, ну это не наоборот, это создается Кириенко и же Сергеем Владимировичем.
Mm. Каждый тварь по паре.
Ну, Сергей Владимирович Кириенко не является скрипоносцем, он им является, он проводник ценности Владимира Владимировича Путина в чистом виде. Как мы знаем, сам по себе, он не сам по себе, а важный элемент плана Ковальчуков, которые отвечают по распределению обязанностей Путина за внутреннюю политику. Поэтому тут никакого противоречия нет. Я думаю, что они это все и создают. Это там мотор этой новой политической силы Константин Валерьевич Малафеев. владелец телеканала «Царьград», в связи с чем я лично придумал для этой политической силы название «Молоко». «Молоко» это может расшифровываться как «молодые консерваторы», или если через «а», то «малофеевские консерваторы». Здесь с молоком матери, здесь много можно найти, так сказать, правильных ассоциаций, аллюзий, метафор и гипербол с брендом «Молоко». Вот, опять же, здоровое питание, правильными скрепными ценностями. Нет, дело в том, что перед администрацией президента стоит задача заместить политический пейзаж, унаследованный от 90-х годов, уже тотально путинским политическим пейзажем. То есть не случайно нам в последнем, ну, собственно, результаты президентских выборов показали, что кандидаты от КПРФ и ЛДПР не получили ничего. А ЛДПР кандидат получил даже меньше, чем кандидат от новых людей. Что еще там, чего еще недавно нельзя было себе представить. Значит, соответственно, КПРФ и ЛДПР – это реликты, которые должны уйти в прошлое, потому что они отражают какое-то соотношение ценностей и сил оттуда. А уже должна быть полностью путинская политическая реальность. И в этой пути, вот Путин уже давно вынашивал идею двух ног Кремля. Она, так сказать, культивировалась еще тогда, когда кремлевским куратором внутренней политики был Владислав Юрьевич Сурков. Должна была быть правая нога – это «Единая Россия», а левая нога – это некое объединение КПРФ и «Справедливой России». То есть «Справедливая Россия» создавалась изначально не сама по себе, а для последующего объединения с КПРФ. Но опять же из аппаратных интриг, из-за того, что вес лидера «Справедливой России» Сергея Михайловича Миронова оказался недостаточным в решающий момент. А оппонентов внутри путинского окружения у него достаточно много. И так далее. Это слияние КПРФ и «Справедливой России» не состоялось, поэтому не возникло. Ну так вот сейчас будет понятна такая трехзвенная политическая система, как полный аналог Народного фронта ГДР. А надо сказать, что как раз пребывание Путина в ГДР в этом смысле оказало воздействие на его представление о том, как политическая система должна быть устроена. И случайно никогда не будем забывать, что Владимир Владимирович Путин родился в день основания ГДР, 7 октября. Другой год, но все люди, родившиеся в один и тот же день, похожи, они чем-то похожи друг на друга. Поэтому Путин и ГДР, в общем, близнецы-братья. Почему еще так поглощение Восточной Германии и Западной болезненно лично для Владимира Владимировича? Поэтому там как была социалистическая единая партия Германии и несколько мелких партий, которые с ней входят в единый народный фронт. Включая, кстати, Христианско-демократический союз и либерально-демократическую. Там названия все были достаточно отмороженные по советским тоталитарным меркам. Чего в Советском Союзе нельзя было себе представить, опять же, по старому анекдоту, почему в СССР однопартийная система, потому что больше одной партии советский народ не прокормит. Вот здесь, поскольку Кремль может прокормить больше одной партии, значит, будет Единая Россия, и будет два ее мелких сателлита, ну, два мелких кремлевских сателлита. Новые люди, это либеральный фланг, и, значит, вот молоко, это мое название, оно из Кремля пока не утекало. Хотя как раз молоко и должно утекать, это вот молодые консерваторы, да, скрипоносцы, но тоже с таким уже, так сказать, не замшелым лицом Геннадия Андреевича Зюганова, а с таким вот из поколения коллективного преемника Владимира Владимировича, всяких Ковальчуков и Патрушевых-младших, то есть тем, кому сейчас там до 50.
Ну что ж, у нас осталось буквально 3 минуты, и я не могу, все-таки мы уже задевали вопрос с дамбой, которую съели генетически модифицированные грызуны. Правда, это было уже наше предположение насчет грызунов, сурков, зараженных бешенством, завезенных.
Грызунов, как официально сказал подрядчик дамбы, а что они из Монголии зараженные, да, это говорили тоже кремлевские люди в прошлом году, мы просто соединили эти две версии в одну.
Да, вот ты знаешь, мы тут так издеваемся, а завтра откроешь пресс-релиз Следственного комитета и прочтешь, вот ты представляешь, вот... Ты исключаешь такую вероятность развития событий?
Нет, ничего не исключаю. А что тут исключать? Это классический тоталитаризм, он способен на все, у него нет преград.
Так вот, что ты думаешь, ну, даже не по поводу того, почему дамбу прорвало, потому что, ну, дамбы прорывают, а в странах, где что-то случается с деньгами на их ремонт, и подавно. А как ты оцениваешь реакцию властей на прорыв, потому что, как я люблю говорить, система характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Ошибка тоже в данном случае, но реакция особенно.
Власти красноречиво демонстрируют, что происходящее не является для них проблемой. Ну, давно же доказано, что, собственно, с момента начала спецоперации Z Кремль придерживается линии, что русскому на миру и смерть красна. Вернее, Путин впервые это обозначил, этот приоритет, смысловой и этический приоритет российской власти, который должен стать соответствующим приоритетом многонационального РФ народа весной 2014 года во время своей встречи с медиа после аннексии Крыма. Очень хорошо помню эту встречу. Она была очень такая знаковая и симптоматичная. И Путин чувствовал себя, кажется, абсолютно расслабленным, тогда он чувствовал победителем абсолютно. Вот.
А можно чуть поподробнее? У нас минута, но все равно.
Да, ну, то тогда, собственно, это вот было первое явление Путина народу после референдума. Это была вот пресс-конференция в таком сокращенном формате, когда в небольшой студии сидели журналисты и просто общественные деятели, находились в таком живом диалоге с очень живиальным вождем. И тогда Путин, тогда, кстати, вспоминали Януковича, и бывший боец Беркута киевского задал вопрос, вот, почему же нас Янукович не защитил? И Путин ясно дал понять, что вот он вас не защитил, и буду защищать я. А почему? Потому что у меня, типа, большой опыт работы в КГБ СССР, я воспитан в системе, в которой все преданы родине до конца. Ну, правда, Владимир Ильич умолчал, что он КГБшник тот еще, а с другой стороны, что почему-то система КГБ не спасла Советский Союз в 91 году. И когда валили памятник Дзержинскому, куча вооруженных КГБшников смотрела на это умиленно через окна сакрального здания на Лубянке. Ну да ладно. Главный вот тезис был в том, что вот для русского человека номеру и смерть красна, поэтому если есть цель, за которую можно умереть, то это круто. А все остальное, все радости жизни не круты. Это был первый акт публичной полемики Путина со смертью. Когда фактически Путин хотел сказать, видите, я отказался от буржуазных радостей и удовольствий, которые имели имели такое значение до вступления на президентский пост. Сейчас я окончательно вбил в гвоздь последний в гроб этих удовольствий, аннексировав Крым, но для меня вот на миру и смерть, и для всех должно быть. Таков русский человек. Я бы сузил. Вот, так что теперь, ну что, ну произошло вот такое. Как Путин в таких случаях говорит, это как погода, что же мы должны делать? Ну, конечно, и понятно, дамба, кстати, новая, это старый, это мост, который рухнул в Смоленской области, да, между РФ и Белоруссией, которые его не ремонтировали или украли все деньги на ремонт. А дамба-то новенькая, 10 лет назад она построена. Вот, и за несколько дней до наводнения мэр Орска говорил, что вот теперь-то точно ничего не случится, поскольку у нас новая дамба, дня за три. Поэтому явно там все разворовали. Но нельзя дать возможность представителям многонационального РФ народа кусать дающую руку власти. Нельзя слишком идти на поводу и поддаваться этим эмоциям. Потому что, ну что, да, действительно, многонациональный РФ народ страдает. Но зато еще никогда РФ не была такой сильной и, так сказать, такой могущественной, поэтому нужно ради этого могущества немножко и пострадать и не морочить голову власти всякими мелкими подробностями и деталями. В конце концов, ну, выплатят компенсации, все будет хорошо. Людям будет чем заняться. А лучше всего отправляться на спецоперацию Z, потому что как раз пока там повоюет кто-нибудь на спецоперации Z в тылу, глядишь, и отстроит новые домишки. Поэтому реакция власти – это максимальное отстранение, то есть максимально эмоциональная блокада верноподданного народа. Собственно, ярким показателем которой была фраза оренбургского губернатора Дениса Паслера: «Выключили все телефоны». То есть это было сказано без «здравствуйте», без какого-то предложения к разговору, без вежливых оборотов. Это был приказ этим несчастным рабам отрубить телефон. После чего Паслер рассказывал, ну, надо сказать, не сразу еще отрубили, а через некоторое время. После чего Паслер долго рассказывал, что он вынужден тут возиться с этими людишками, и даже не успел душ принять, а вообще-то он в отпуск должен был идти. Нет, рабы виноваты в том, что они еще что-то требуют, вместо того, чтобы отпустить губернатора в его заслуженный отпуск. Лучше пусть средства раб покупают, как говорит губернатор Гладков, чем морочить-то голову начальству. Россия, Российская Федерация держится на начальстве и держаться будет. А если дать один палец ее народу, то он отпустит и руку. Потому что самое страшное, что может случиться, это многонациональный РФ народ, вышедший из берегов, как в 1917 или в конце 80-х годов 20 века.
Ну что ж, Юлия Латынина, Станислав Белковский, дежурный по эпохе. 2 минуты осталось до «Спокойной ночи, малыши».
Ну, «Доброй ночи, малыши», где будет приведено доказательство, что у Путина нет двойников. Большое спасибо, Юля, спасибо всем и до скорого свидания.
Ура. А я наших слушателей прошу извинить за накладку с тем, что у нас на 15 минут раньше запустился стрим, соответственно, запустился другой. А также у нас тут второй кот буянил по студии, очень хотел разбить вазу, но ему не дали. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками на этот эфир, ставьте лайки, если можете поддержать нас на Патреоне и на Пейпале. то, естественно, ссылки, как и ссылки на канал Белковского, тоже под описанием этого видео. Приходите к нам завтра. До свидания. Даша, спасибо большое, потому что если звук еще не выключен, за новый микрофон и вообще за все.